Поисках безмолвия. Сегодня мы превратились в страну болтунов. Некогда сдержанный народ, большинство представителей которого мысленно, а иногда реально крестилось перед тем, как изрекало то, что считало важным, сегодня страдает речевым недержанием, забалтывая и превращая в прах любые серьезные дела. Это разрушительно влияет на самого болтуна и на того, кто вынужден слушать его, а также на тонкое пространство планеты. Триллионы пустых, необеспеченных чувствами или тем более злобных слов колеблют твердь планеты, сливаясь в чудовищный фон, превосходящее гудение гигантского города. Один духовный искатель высокого уровня как-то сказал, когда он иногда в медитативном состоянии вслушивается в тонкое пространство планеты, то его сознание отравляется звуками человеческих слов и мыслей, которые галдят, словно крикливые птицы. Вот это галдение на астральном, на тонком уровне, пусть в ослабленном виде, продолжается даже тогда, когда люди уже рот закрыли, но все еще продолжают вести мысленный диалог, мысленную болтовню со своим оппонентом. Люди разучились по-настоящему молчать, разучились входить в глубины собственного духа, для того, чтобы извлечь оттуда слова, исполненные внутренней правды. Отсюда какую бы правду, а у каждого она своя, пусть даже своя. Так вот, когда вроде бы говорит эту свою правду, все равно невозможно избавиться от ощущения лжи. Она пронизывает эту так называемую правду. Люди лгут, потому что отсечены от своей подлинной природы, которая начинает проявляться прежде всего в глубоком молчании. А кто испытывал когда-нибудь глубокое молчание? Нет, не просто молчание ртом, не просто внутренняя болтовня или ее отсутствие, а молчание такое, когда будете слышать, как кровь у вас шумит по вашим сосудам. Слышали, нет, шумы? А чего ж вы? Где вы были? Нет, вы в здоровом состоянии, без всяких больных голов должны это слышать. А потом перестает слышать, начинает слышать кое-что другое. Многие виды обучения, система тренировок, развитие человека в психологическом, психоэнергетическом, духовном плане основаны на словесной передаче знания и предполагает, что человек будет много говорить. Многие виды обучения, разные тренинги, тренировки и прочее, все они предполагают и рассчитывают на то, что человек будет много говорить, говорить и говорить. В результате слова, выскакивающие, выбивающиеся на первый план в работе, в обучении, в общении, слова, словно тучи, начинают застилать горизонт сознания. А конкретно горизонт смысла или солнце смысла, смысла того, о чем говорит человек. Человек разучается, а точнее разучился молчаливому общению, разучился молчаливому обучению в работе, не умеет общаться без слов. Не только с другими, но и с самим собой он не умеет общаться молча. Или умеет. Один профессиональный философ, а у них все на говорении, если не внешнем, то обязательно внутреннем, как-то сказал, когда я не говорю, то меня просто нет. Я как бы и не живу. Умер сразу, как только не говорит. То есть, когда болтовня, тогда он живет. Так вот, такой человек просто не знает, что делать внутри себя, когда его рот не произносит слов и когда ему приходится молчать. Вот такому недолго и с ума сойти. когда рот его не молотит что-либо. А в результате огромное количество времени уходит впустую, и человек не только останавливается в развитии, но и поворачивается вспять, когда он не знает, что делать внутри себя. Тот, кто сумел скрестить горизонталь молчания с вертикалью безмолвия, тот пропустил через себя мощные энергии, преобразующие его природу. Горизонталь молчания, да? Понятно, что это? Горизонталь молчания. Вот когда все окружающее – это горизонталь, да? Вы тут не перемалываете с кем-то слова, никуда их не выбрасываете и чужих слов не слушаете. Вот это горизонталь. И вертикаль безмолвия – это та, которая простирается оттуда, откуда-то, из преисподней, куда? Можно быть уверенным, что речь такого человека после вот такого состояния, когда он скрестил, будет гораздо более искренней, энергоемкой, глубокой, а действия его будут более совершенными и одухотворенными. Настоящая безмолвная медитация – это основной духовный язык, овладение которым позволяет человеку разговаривать с Высшим Я, а стало быть и с Творцом, с Богом. Все попытки общаться с Всевышним на словах из вот того хаотического состояния сознания, в котором находится каждый человек, ни к чему, всегда ни к чему не приводят. Бог не может слышать мусорную кучу. Если наши молитвы и медитации хотя бы в небольшой степени содержат в себе эманации безмолвия и элементы его энергии, то шанс быть услышанным и поддержанным возрастает во много раз. Что такое безмолвие? Это отсечение всего лишнего, затемняющего, создающего внутри сумерки. А сумерки всегда удобны для лжи и самообмана. Энергия безмолвия соединяет человека с глубиной собственного сердца и устанавливает искренность, прямым путем приводящую к Богу. Медитации боятся разные слои населения. Боятся потому, что объяснить никто им не может, в частности и наука. И верующие, так называемые, боятся, потому что медитация не совпадает с национальной традицией. И обыватели боятся, которые видят в ней опасную для их психики экзотику. И люди интеллигентного склада тоже боятся, полагая, что медитация отвлечет их от привычной суеты и уйдет в сторону от желанного успеха. Что интересно, что в чем-то все они, каждый по-своему, правы. Действительно, объяснить исчерпывающим образом механизмы, все механизмы медитации современно наука совершенно не способна. Несмотря на внутреннее родство медитации и молитвы, они явно не равны друг другу. Для того, кто погряз в традициях отцов, дедов, там, религий и прочее, медитация весьма экзотична, а с психикой того, кто подолгу и неправильно медитирует, всегда происходит что-то неладное. А на самом деле медитация уменьшает количество ненужной суеты и в такой степени смещает вектор человеческой активности из сферы внешних интересов вовнутрь. Не будем говорить об индийских, тибетских йогах, но стали бы заниматься медитацией, например, многие весьма прагматичные, занятые актеры, певцы, звезды, политики, спортсмены, западная вся эта публика, стали бы ней заниматься, если бы она не помогла им освободиться от стресса, не укрепляла бы здоровье, не повышала бы их энергопотенциал, не давала бы мощные импульсы к творчеству и духовному росту. Наверное, стали бы, конечно, если бы знали как. Интересно то, что отрицая медитацию как серьезный метод развития человека, Люди по существу сами на каждом шагу медитируют. Каждый медитирует, только не понимая, что это медитация. Называет свое занятие иначе и не осознает этого. Ну вот, например, каждый, абсолютно каждый, ну, за исключением, может быть, какого-нибудь сумасшедшего, каждый концентрирует свой ум на важных жизненных проблемах, когда это ему необходимо. А каждому, наверное, в течение дня на чем-то концентрировать свое внимание приходится, да? Или нет? Или кто-то ни на чем не концентрируется? Ну, он даже насекомый летает, и то концентрируется на чем-то. А уж если мы прошли уровень насекомых, да? Или нет? Немножко животные, да? Мы концентрируем свой ум на важных жизненных проблемах, когда это необходимо. Периодически наблюдаем за собой. Мы иногда эмоционально открываемся навстречу миру, Богу. А порой даже взываем к нему о помощи какой-то. Только все это мы проводим, все эти неосознанные медитации, с нарушением правил. Отсюда столько проблем. Если бы мы научились действительно по-настоящему медитировать, то жизнь стали бы счастливее, гармоничнее и успешнее. Безмолвная медитация – это великолепный, чудесный процесс. Это крылья духа, возносящие человека к вершинам духовности, гармонии и любви. Это сила, преображающая человек к сознанию, ведущая нас по ступням планетарной эволюции. Для владения медитативными практиками и достижения безмолвия вовсе не требуется ни многочасовых изнуряющих погружений, ни ухода в какой-то ашрам, ни какой-либо изоляции от внешнего мира. Сочетая медитацию и активную насыщенную жизнь, можно убедиться, что состояние безмолвия не только не мешает, но отлично помогает достижению любых земных целей, при условии, конечно, их полезности для людей и при наличии чистой мотивации. В современной психологии и психотерапии растет интерес к изучению и применению состояний транса. При этом выделяют и положительные, и отрицательные аспекты трансовых состояний. Как правило, транс рассматривается как аналоги различных психологических состояний человека, при которых человек отождествляется с теми или иными образами. Немалый интерес вызывает измененное состояние сознания. Феномен состояния безмолвия изучается в трансперсональной психологии. К измененным состояниям сознания, сопровождающиеся трансперсональными переживаниями, относятся проявление глубинной генетической, реинкарнационной, филогенетической, эволюционной памяти, различные формы решения сознания, слияние с космической пустотой, опыт переживания рождения и смерти. Существует немало свидетельств, что грамотное введение человека, имеющего различные психологические проблемы или комплексы, введение его в измененное состояние сознания помогает ему избавиться от негативных переживаний и обрести желаемую целостность. К сожалению, мало психологов, проводящих такие погружения. Мало таких, которые сами имеют подобный опыт. А как же неопытный навигатор будет кого-либо вести туда, где он сам не был? Потому многие из психологов в своей практике совершенно закономерно используют слабые, неглубокие виды трансов, в которые они погружают своих клиентов. На фоне мягких трансовых состояний, достигаемых с помощью эриксонианского гипноза или методов ЛНП, люди могут решать свои проблемы. Если подобный сеанс проводит квалифицированный специалист, проблемы решаются действительно. Но нет ничего мощнее для растворения психологических блоков, комплексов, негативных переживаний, нежели безмолвие. Сегодня на российском рынке книжном практически нет работ, нет литературы. То есть полное отсутствие практически современных серьезных работ по медитации. Можно найти какие-либо компилятивные работы, либо обширную контактерскую литературу. где у авторов, контактеров в разных красках расписаны запросто общающиеся контактеры с ангелами, архангелами, и там у них нет никаких вопросов, а есть только одни ответы. Подобная ситуация наблюдается на территории сегодняшнего СНГ. Тут настоящий эзотерический бум, и тысячи людей начинают пытаться серьезно и глубоко заниматься медитативными практиками. Все-таки у нас другая культура, другой менталитет, другие условия жизни, нежели на Востоке. Российским духовным искателям важно убедиться, что высокие достижения возможны не только на Востоке, но и на нашей суровой отечественной почве. Великое молчание окружает нас, говорится в живой этике. Вселенная наполнена колоссальным количеством звуков. Если бы земной человек вдруг приобрел способность слышать хотя бы какую-то небольшую часть этих звуков, расширив свой диапазон восприятия вверх и вниз по вибрационной шкале, то Вселенная представилась бы ему как сплошной чудовищный по силе гул, который совершенно невыносим для восприятия. Ведь звучит абсолютно все. Все, что движется. А в космосе, как и на планете, попросту нет того, чтобы не двигалось. Причем каждый, даже самый тихий звук, оказывается, звучит не только в пределах небольшой комнаты. Сфера его воздействия неизмеримо шире. Блаватская как-то сказала своим ученикам по поводу стука карандашом по столу. «Этот стук, — сказала она, — уже воздействует на всю Вселенную». Получается, что мы должны ходить тихо, чтобы не издавать никаких звуков. Как-то Далай-Ламу спросили, у вас там, говорит, на Востоке люди умеют становиться невидимыми? Он говорит, да умеют. И через мгновение исчез. Сколько ни искали, найти не могли нигде. А потом, где исчез, тут же и появился. Если звук не был раньше произведен на астральном плане, как некий тонкий вибрационный аналог физического звука, то мы бы его никогда и не услышали на физическом плане. То есть сначала звук возникает в тонком теле, на уровне тонкого мира. Только потом он сюда опускается. А есть что-нибудь во Вселенной, что не движется? Но все относительно, конечно. Внутри всякой вращающейся формы любого предмета, частицы вращающейся, есть некий неподвижный стержень, да? Вот только он не издает звуков на тот момент, пока идет вращение. Вот он может издавать один единственный звук, голос безмолвия, который звуком не является. Все обычные звуки, воспринимаемые нашими ушами, всегда возникают в результате соударения и трения двух предметов друг от друга. А если соударения, трения нет, то и звука нет. А безмолвие – это единственная звуковая вибрация, порождаемая не движением, не соударением трущихся друг от друга поверхностей, а проявлением неведомой силы Духа. Это вибрация божественного присутствия, которому не надо куда-то двигаться, не надо кому-то что-то сообщать и доказывать. Оно просто есть, и все. А нам для того, чтобы доказать, что я кое-что, надо рот не закрывать, да? Оказывается, безмолвие скрыто внутри любого предмета, процесса, движения. Это как неподвижная вибрация неподвижного центра. Внутренний слух у любого человека по-разному открыт к восприятию тонких вибраций. Если вы хотите понять кого-то, почувствуйте, каково его безмолвие. Но для этого надо быть, в первую очередь, вам безмолвнее, чем он. А иначе для вас путь к его безмолвию закрыт. Звуки – это всегда перерыв в тишине. Тишина исчезла, пошел звук. Звук – это перерыв. Нет тишины, она исчезла. Тишина никогда не прерывает звуки, насильно вторгаясь в речь. Любой звук заканчивает свой импульс, исчерпывая себя. И тогда продолжает свое звучание, никогда не прекращающаяся тишина. Продолжает вибрировать тишина. Звук всегда состоит из частичек, больших или бесконечно малых, а безмолвие всегда непрерывно, или, как говорят, континуально, а звук всегда дискретен. Есть космический день, есть земной день, есть творение, есть голос, звук, есть космическая земная ночь, есть растворение, тишина, молчание. Если звук исчезает на одном плане жизни, появляется на другом, словно актер. А вот тишина – это как вечная сцена. Она никуда никогда не исчезает. Она звучит всегда, вечно, беспредельно, только не все ее слышат. Тишина. Звучит, не звуча. Одним словом, безмолвие универсально. Оно пронизывает все миры. Беспредельную природу, космос, человека. Чтобы проверить подлинность, долговечность и право на существование любого звука, надо сравнить его с безмолвием. Звук и безмолвие – это не просто два полюса единого мироздания, абсолютно противоположные по отношению друг к другу. Они вложены друг в друга, как единство и борьба противоположностей. Причем единство, в отличие от марксистской диалектики, здесь играет не второстепенную, а решающую роль. Пралая и Мадвантара не живут отдельно друг от друга. Они продолжают существовать, даже когда одно состояние преобладает над другим состоянием. Когда придет время наступить пралая, она просто поглотит Вселенную и станет на какое-то время вместилищем всех звуков, которые на время все замолчат. А вот сейчас, когда Манвантара со вселенским грохотом развертывает планеты, звезды, звездные миры, галактики, отдельные участки Вселенной уже свернулись в черные дыры и ушли в непроницаемое безмолвие. Но те миры, звезды, планеты, существа, люди, которые являются действующими фигурами нашей Манвантары, а стало быть, издают целый комплекс звучащих вибраций, вот они все, и миры, и звезды, и планеты, и существа, и люди, внутри себя, в своем глубинном ядре, все равно содержат и хранят волшебную шкатулку с безмолвием. То есть, надо осознать, что принцип безмолвия абсолютно универсален. Проанализируйте любой разговор не только с точки зрения произносимых слов, но и с точки зрения тех пауз, которые разделяют слова и фразы. Попробуйте слушать не слова, а паузы между ними. Так вот, фиксируя длительность паузы, ритмичность возникновения, внутреннюю насыщенность и глубину пауз. Уже проверяли, да? Попытайтесь почувствовать или прочувствовать состояние говорящего во время произнесения им слов и во время пауз, когда он не говорит. Что, например, делает ваш собеседник во время пауз между словами, предложениями? Что он делает? Или он как тот философ, который, когда не говорю, говорит, я уже и не живой. Может быть, он просто пережидает, когда закончите говорить вы, чтобы продолжить свою мысль. Пытается понять ваши слова, ваше внутреннее состояние, чтобы понять вас. Или вслушивается в глубину собственного духа. То есть, он за вами следит или за собой, чтобы вывалить свое. Это что, два дворника с ведрами? Являются ли паузы его разговора такими вслушиваниями, из которых он черпает внутреннее отношение к тому, что говорится через интонацию, а также энергию, придающую словам убедительность и силу? То есть надо выяснить, как там у собеседника с энергией безмолвия, да и есть ли она. Попробуйте осознать, что безмолвие присутствует в любых словах любого человека. Только в одних случаях оно практически не слышно, а в других, если говорит мудрец или даже просто сильно гармоничный и верящий в свои слова человек, чувствуется вполне различимо, как некая насыщенная вибрация исходит от него, вибрация внутренней правды. Так вот именно она, в душах слушателей, эта вибрация превращается в энтузиазм и радость. Попробуйте уловить это безмолвие, то есть сила не в произносимых словах, а в том, когда не произносятся они. Вот это именно воздействует на людей. Настройтесь также на взаимопроникаемость слов и безмолвия. Воспримите речь как внешнее проявление внутреннего безмолвного звука. А вот безмолвие воспримите как молчаливую речь или как неслышимую вибрацию, несущую в себе развернутую смысловую информацию. То есть форму информации вы уже слышали, форму смысла, а сам смысл нет. А вот теперь настройтесь на смысл. Попытайтесь уловить скрытое присутствие безмолвия в любом звуке или в наборе звуков, в мелодии. Или наоборот, попытайтесь воспринять безмолвие как тончайший, но вполне реальный звук. Пауза везде есть. Есть то, что слышим, есть то, что не слышим, она тут же. Форма, она всегда вот, налицо. А смысла никогда нет, и не видно его. Его надо видеть и слышать, и чувствовать чем-то другим, нежели пятью органами. Вообще доступные нашему знанию эпохи человеческой истории, люди, духовно ищущие, мистически настроенные, стремились к переживанию состояний того или иного транса. Не всегда эти состояния они называли словами. Молчание, тишина, безмолвие. Но все стремились пережить безмолвный экстаз, поскольку именно в нем они надеялись на встречу с Всевышним. Мировую духовную культуру в ее самых различных проявлениях просто пронизывает мощный импульс искания безмолвия. Это абсолютно точно. По сути, нет на Земле ни одной подлинной, конечно, религиозно-мистической, эзотерической традиции, где прямо или косвенно ничего не говорилось бы о состоянии безмолвия. Каждая такая традиция ориентируется на различные аспекты или оттенки безмолвного транса. Наиболее ранней практикой достижения трансовых состояний является, по мнению некоторых, практика шаманских инициаций и путешествий на так называемое небо. Вначале начинающий шаман под руководством учителя тренируется в способности отделять душу от отдельных органов тела, от глаз, от мозга, от внутренностей, а затем отделять ее от всего тела в целом. В течение долгого времени ученик шамана учится созерцать собственный скелет, как бы со стороны. Поначалу он делает с помощью собственных мыслей, образных представлений. Он как бы снимает с себя кожу, мышцы, внутренние органы, обнажая скелет. Затем он как бы сводит ощущение тела к первичной основе, способной существовать вечно, основе, стоящей из света. Шаман должен научиться видеть этот свет также и с закрытыми глазами, и с открытыми, ориентируясь в темноте, скажем. Видение внутреннего света расширяет сознание шамана до ощущения гигантской равнины, в которую превращается образ знакомой ему земли, причем его взгляд начинает проникать сквозь плоскую субстанцию гор и холмов. Вхождение в транс позволило шаману обрести нечувствительность к боли, к разным изменениям температуры. Благодаря этому он может свободно ходить по раскаленным углям или во время мороза поочередно нырнуть в 9 прорубей, совершение тонких путешествий в верхний или подземный мир за похищенные во время болезни злыми духами частицей души, сопровождаемой мощным магическим ритуалом, так называемым камланием, вот так это тоже предполагает вхождение в трансовое состояние. Это также безмолвие, только шаманское. Это обретение мощной силы, позволяющей совершать невероятные прыжки, резать, колоть собственное тело, не ощущая боли, пробуждать внутреннее тепло, передавать целительную энергию больным людям, входить в каталептическое состояние, общаться с предками, существами из тонкого мира, конечно, задавая им вопросы, передавая ответы присутствующим при шаманском камлании. Подобные состояния присущи шаманам разных, самых разных северных народов – чукчи, камчадалов, эвенков, харяков, тунгусов, эскимосов. В Индонезии, Патагонии, Южной Америке, в Северной Америке до сих пор сохранились шаманские обычаи и практики вхождения в транс. Основные методы, позволяющие обрести безмолвие и видение света – это пляска, ритмичное горловое пение, многочисленные удары в бубен, усиленное дыхание. Цель шаманского безмолвного транса – это целительство, пророческие предсказания, путешествие в иные миры, возвращение к первооснове жизни, слияние с верхним миром, получение силы для совершения ритуалов и магических процедур. Шаманский транс также включает в себя как перинатальное, то есть связанное с воспоминанием об опыте рождения, так и трансперсональное переживание, которое выводит человека за пределы сегодняшней личности. Теперь трансовые состояния в древних мистериях. Они включали в себя разнообразные ритуальные действия, испытания, психотехнику, которые вводили испытуемых учеников в трансовое состояние. Цель античного мистериального транса стояла в выходе сознания за пределы привязанности к обычной профанической жизни, а также посвящения высокие тайны бытия. Ученика, начинающего мистика, должна как бы умереть для обыденного мира и возродиться в мире бессмертия. Еще Плутарх говорил: «Посвящаться значит умирать для обывательского мира, становиться мертвым, не жить его интересами и всем прочим». В античной религии, в основе которой лежал культ страдающего Бога, впоследствии трансформировалась в центральный культ христианства и рассматривала смерть как пролог к возрождению в новой жизни, это образ зерна, превращающегося в колос, переживание смерти, возрождение, которое культивировалось практически во всех мистериях древности, сопровождалось мощными состояниями транса. Здесь можно говорить о двух главных типах мистических переживаний. Это дионисийских, чувственных, оргиастических и вулканических, а также аполлонических, духовных, катарсических, океанических, ну и так далее. Слов много, а суть-то везде одна. Вулканический, допустим, это крайнее физическо-эмоциональное напряжение, высокая агрессивность, деструктивный импульс внутренней и внешней направленности, мощные побуждения сексуальной природы, ритмичные оргиастические движения. Вулканический экстаз предполагает уникальную смесь крайних эмоциональных и физических мук с диким чувственным порывом. Оказывается, неотличимыми переживания ледяного холода от непереносимого жара, ненависть от любви, агонии умирания от восторга нового рождения, апокалиптических ужасов от радости созидания. У человека испытывающего возникает ощущение приближения великого события, потрясающего весь мир, духовное освобождение, откровение высшей истины, а также единение всего сущего. Но вот разные виды этого экстаза. Кандидаты в посвящение входили в измененное состояние сознания, которое помогало им преодолеть страх перед многочисленными испытаниями, дикими животными, рвами с водой, громкими криками, имитирующими угрозу, мельканием тени на поверхности предметов. Затем они оказывались в склепе, который символизирует ограждение от внешнего мира и смерть для всех обыденных желаний. Там они входили в транс, время которого проживали в состоянии смерти для прежнего земного опыта, и пробуждали высшее сознание, стремясь обрести духовное бессмертие. В дальнейшем испытуемый становился жрецом. С помощью силы, полученной во время безмолвного транса, приобретал способность пророчествовать, исцелять людей, управлять событиями. Прочность жреческой власти, удерживающей страну в повиновении на протяжении многих тысячелетий, была во многом обеспечена мощью мистических безмолвных состояний, в которые умел входить как фараон, так и жрецы. Чувствуете, это не просто, так сказать, какие-то болваны там захватили власть и назывались там жрецами. Надо было открыть в себе вот это. Говоря о трансовой культуре античности, нельзя обойти неоплатоников. Они представляли собой вершину духовных исканий того времени. Так вот, Плотин, Порфирий, Ямблих, Прокл оставили немало свидетельств об умении погружаться в глубокий медитативный транс, время которого они выходили за пределы индивидуального сознания и сливались с божественным целым. Потом культура молчания в даосской традиции. Это, конечно, очень интересно. Достаточно вспомнить классическую формулу Лао Цзы. «Знающий не говорит, а говорящий не знает». Значит, болтун не знает, только молчащий знает. Образ бессмертного младенца, пребывающего в утробе Великой Матери, исключал сами намеки на какие-либо звуки. «Бессмертный младенец не плачет, но молча ждет своего пробуждения». Практика беззвучного зародышевого дыхания, составляющая важный элемент даосской йоги, также ориентировала адепта на достижение безмолвного транса. В отличие от европейских оккультных практик, достижение высоких состояний сознания происходило у даосов путем осознания того, что пустота уже присутствует внутри человеческого сознания, то есть путем следования собственной глубинной природе. С точки зрения даоса, безмолвие не есть некая идеальная совершенная вершина, которая как бы не принадлежит человеку изначально и которую нужно завоевать для получения различных жизненных преимуществ. Безмолвие – это абсолютно естественное состояние сознания, которое надо просто открыть в себе, вспомнить, что оно там, безмолвие, и пробудить его, применяя различные методы. А их у каждых народов и традиций много. Среди этих методов, стимулирующих возвращение к первозданной естественности, например, дыхательная гимнастика, очищающая энергоканалы для циркуляции силы ци у даосов по тонким каналам тела и по трем полям, то есть особым силовым центрам, находящимся в животе, голове и груди. После многочисленных алхимических трансформаций, происходящих с внутренним существом даоса, он пробуждает в себе новое сознание и тело, обладающее свойством пустотности, свободы и бессмертия. Теперь безмолвие в йоге. О безмолвии говорят многие виды йоги. Джнана, бхакти, кундалини, мантра, лая, крия. Но в наибольшей степени культура трансовых состояний безмолвие разработано в раджа-йоге. Безмолвие отождествляется со стадией дхараны, то есть пятой ступени владения собой, основанной на отделении органов чувств от внешних объектов. В ряде йоговских текстов медитирующий сравнивается с пауком, который не разбрасывает, а втягивает, наоборот, все нити своей паутины внутрь собственного тела. Отделение от грубых хаотических вибраций внешнего мира и перенесение внимания вовнутрь постоянно выравнивало сознание йога, помогало ему вначале замедлить, а затем остановить беспокойные волны низшего ментала. И тогда человек постепенно отключался от всех движений, от всех звуков внешнего мира. И это наконец-то помогало ему услышать внутренний звук, называемый антармауна, то есть звук безмолвия. Для того, чтобы отключиться от внешнего мира, йог обычно сосредотачивался на каком-нибудь тонком центре собственного тела. Например, Вьяса в комментариях к йоге Патанджали указывал, что подобным центром может быть центр солнечного сплетения, или сердечная чакра, или область межбровья, либо кончик носа. Дхарана, как стадия отключения от мира, как собирание всех элементов внимания и ощущений внутри сознания, может рассматриваться как своего рода дисциплинарная фаза, являющаяся словом достижения безмолвия. Но в своем полном и свободном проявлении безмолвие наступает именно на стадии следующей, стадии нидхараны, адхианы. Это чистое свободное переживание однородного сознания. Так наше сознание представляет из себя бесконечно дрыгающую, прыгающую, крутящуюся, вертящуюся обезьяну. И о какой-либо однородности там речь не может быть. А тут достижение однородного сознания, которое не нарушается никакими посторонними содержаниями. Вот это состояние духовного творчества и полноты внутреннего бытия. Истинный йог с помощью практики отрешенности, концентрации и управления дыханием постепенно научается входить в состоянии безмолвия легко и без особых усилий. Это по поводу практики йоги, достижения безмолвия. А как в этом в буддизме с этим обстоит дело? Буддизм также придает проблемам молчания и безмолвия большое значение. Благородное молчание Будды на вопрос о существовании Бога весьма было красноречиво. Когда про Бога у него спрашивали, он благородно молчал. Буддизм критиковал привычку людей к пустой болтовне. Сам Будда обозначил ряд тем, на разговоры которых он не советовал тратить время своим последователям. В медитативной практике различных школ буддизма существует список 40 объектов созерцания, рекомендуемых для развития внимания и сосредоточенности. К практикам, приближающим состояние безмолвия, в первую очередь следует отнести випассану, то есть осознанное наблюдение за дыханием, восходящее согласно буддийским преданиям к заветам самого Гаутама Будды. Состояние безмолвия в буддизме достигается с помощью 8-уровневой практики созерцания. Эти уровни были многократно описаны в различных буддийских источниках. Истинное безмолвие наступает, когда медитирующий буддист достигает устойчивого однонаправленного состояния сознания, соединенного с полной уравновешенностью, сосредоточенностью и выходом за пределы восприятия всяческих форм. В этом случае сознание медитирующего сливается с бесконечным пространством Вселенной. Но данное состояние не считается самым высшим, потому что за безмолвным соединением с бесконечной сферой пространства следуют еще более высокие стадии, приводящие буддиста к переживаниям нирваны. Эзотерический аспект состояния безмолвного транса в буддийской традиции раскрыты в книге Блаватской «Голос безмолвия». Следует отметить, что буддизм интересовал не только транс с закрытыми глазами при полном отключении от внешнего мира, но и состояние уравновешенного самоконтроля, когда созерцание и высокие переживания продлеваются в процессе повседневной деятельности. Для этого буддийские школы рекомендуют методы созерцания, то есть памятования и осознанности всех действий. В этом случае глубина безмолвия постепенно увеличивается. Некоторые школы тибетского буддизма, а также дальневосточная традиция дзен содержат различные методы и техники, ведущие к мгновенному достижению состояния безмолвия и просветления. Они были направлены на осознание бессмысленности попыток решить фундаментальные проблемы бытия, а также загадки бытия с помощью движений логического ума. Эти попытки надо, в конце концов, оставить. Также в Каббале безмолвию уделяется серьезное внимание. Не будем на этом останавливаться. Безмолвие христианской традиции, духовная практика христианству по своему богатству подробно разработанным методом не уступает восточным системам и содержит в себе целое учение достижений безмолвия. Наиболее подробно оно разработано в восточной форме христианства, известного нам под именем византийского исихазма. Исихия, в переводе на наш язык, это тишина и безмолвие, точнее, тишина и покой. Христианские подвижники искали особую точку в глубине сердца, нахождение содержания которой постоянно приводили душу в состояние мира и единения с Богом. Исихазская практика безмолвия была подчинена идее обожения, то есть идее уподобления Богу с помощью соединения с Богом человеком Иисусом Христом. Путь к обожению предполагал прохождение нескольких стадий. Первое – это нравственное очищение и победа над всяческими страстями. Потом обретение способности видеть внутри себя свет. Третье состояние – это достижение состояния непрерывной молитвы и устремленности ко Христу. Тут разные способы есть. При всей яркости эмоциональной внутренней жизни христианина, прежде всего, он должен был культивировать в себе состояние спокойствия, или, как святые отцы называли, состояние трезвения. Видение внутреннего света и достижение непрерываемого молитвы сознания достигалось с помощью погружения в глубины сердца. Где у нас сердце? Знаете, да? Чувствуете его только, когда оно болит, да? А вы его почувствуете, когда оно совершенно здоровое. Подойдите к нему и попробуйте в него войти. Удары его чувствуете? Православные старцы утверждают, что это очень трудно погрузиться туда, поскольку вначале человек находит внутри себя, тут же речь не о сердце идет, а просто внутри себя, на подходах туда, к нему, находит внутри себя некую тьму и жестокость. Но постепенно эти состояния отступают, и в сердце человека воцаряется тишина, покой и радость. Только после этого человек укореняется в собственной глубине и начинает ощущать великую спасительную силу безмолвия, именно как абсолютную внутреннюю реальность. То есть такое состояние, которое он никогда не ощущал, живя внешней жизнью. Его внимание больше не стремится выйти оттуда наружу и не стремится переключиться на всевозможные внешние объекты. Наступившая тишина представляет собой состояние, в котором человеческое сознание встречается с божественным сознанием. Достижение тишины препятствует хаотические и темные мысли, которые рассматриваются в восточном христианстве как бестелесные невидимые враги, проникающие в ум и постепенно рождающие внутри него грех. Именно мысли, с них начинается любой грех. Лишь чистый безмолвный ум, установивший на границе с внешним миром надежную стражу, то есть трезвеющее, бодрствующее внимание, может вместить в себя нетварные, то есть несотворенные самим человеком, делателем, божественные энергии. Тишина сердца, устранившая суетные мысли, позволяет приступить к подлинному богомыслию, о котором говорит один из величайших столпов раннего христианства Дионисий Ареопагит. Состояние безмолвия служит основой для умного делания. Это особая наука, предполагающая непрерывное повторение Иисусовой молитвы, описание которой встречается еще у Евагрия Понтийского в IV веке, Авы Дорофея, Григория Палама, Никифора Исихаста, Максима Исповедника, Нила Синайского и других. Вот они говорили о таких непременных условиях умного делания, как низведение ума в сердце, как созерцание фаворского света в глубинах сознания, успокоение дыхания и пробуждение чувств любви к Богу. Вот только когда оно пробуждается к Богу, чувство любви. Понимание высокой важности безмолвных переживаний для общения с Богом, присутствующее в восточном христианстве, подтверждается влиянием исихазма на церковное искусство.
Все, желаю вам успехов.